деградация высшего образования. Это, несомненно, так. Администрируют высшее образование такие же кретины, как те люди, которые организуют войны.
Самоцензура, вот этот самоконтроль, он включается.
У них подавлена воля. Они не знают, в какой точке им начинают врать.
Именно этот язык выбрала сегодня пропаганда.
Пропаганда действует избирательно. Одних она может в чем-то убедить, а других она травмирует, подавляя их волю. Они научились убивать беззащитных людей, но они не научились защищать свою родину.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, дорогие зрители. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю в нашей виртуальной студии творческая встреча. Сегодня с удовольствием вам представляю нашего гостя. Это Гасан Гусейнов, филолог, профессор Свободного университета, а еще и колумнист, постоянный автор русской службы французского радио в РФИ. Вроде я все сказала. Гасан, приветствую вас. Здравствуйте.
Приветствую. Здравствуйте, Ксения. Очень рад вас видеть.
Взаимно. У нас начался новый учебный год, и поэтому, конечно же, стоит как-то даже не столько итоги подвести, хотя, может быть, и итоги, но и взглянуть вперед. Поскольку то, что касается школ, мы все прекрасно понимаем и видим, и детских садов, что сегодня происходит с образованием школьным. А что, если можно сделать такие выводы, за эти 5 лет произошло с гуманитарным высшим образованием? Можно ли сказать, что оно уничтожено на корню, что его больше нет? Что осталось точно так же, как и в школах, осталась только одна пропаганда, ну и, естественно, различные фальсификаты в виде истории, в виде политологии, в виде правоведения и прочее-прочее. Как вы это оцениваете?
Ну, вы знаете, прежде всего надо сказать, что невозможно так паушально в целом сказать, что вот есть какая-то средняя температура по этой больнице. Можно оценить 2 обстоятельства. Первое обстоятельство – это то, что я сам вижу изнутри Свободного университета, потому что у нас значительная часть наших студентов живет в России. Они понимают все риски, связанные с сотрудничеством с нежелательной организацией, но все-таки стремление получать в разных областях, скажем так, замену отсутствующего высшего образования, они хотят. И поэтому люди участвуют анонимно, иногда не показывают своих лиц и так далее, но этих людей больше половины. А примерно половина, ну, чуть-чуть больше половины, а примерно половина – это люди, находящиеся в релокации, в эмиграции, это беженцы, которые могут находиться в Китае, могут находиться в Армении, в Грузии и так далее. Можно перечислить, вообще говоря, перечислить, много стран назвать. И эти люди не хотят терять возможности получать образование на русском языке. Это вот 2 разные группы, и когда они встречаются, то их, собственно, образование складывается из этого общения между собой, оно очень важно, и вместе с тем складывается из, так сказать, критического отношения к тому, что они слушают, что они слышат. То есть преподаватели наши те же, что были у них когда-то в вышке или где-то еще. И вот я могу сказать, что, глядя из этой перспективы, попытки уничтожить высшее образование в России, они пока успехом не увенчались. И это очень важно, это надо отметить. Другое дело, что, конечно, новому поколению прививаются навыки работы позднего советского времени, и даже не только позднего, но и такого вот густопсового советского времени. Недоговоренности, подтекст, это не говори, об этом не упоминай. Если ты кого-то упоминаешь, то ты должен оговорку сделать, что это нехороший человек, это неправильная идея и так далее. И гуманитарные науки в этом смысле находятся под особым давлением, потому что в конечном счете именно они формируют навыки мышления, навыки критического мышления. И вот то, что сейчас происходит, конечно, деградация высшего образования. Это, несомненно, так. Мало того, я должен сказать, что мы, несмотря на все наши попытки, тоже часть, скорее, этой деградации. Потому что мы не можем привлечь за какие-то деньги лучших специалистов мирового, как говорится, уровня. Потому что за это платить надо. А мы волонтерский проект. Да? Иногда кое за что нам перепадают какие-то гранты. Но в целом это, наверное, это капля на горячий камень. И тем не менее, тот факт, что мы понимаем, что происходит, более или менее, он сам по себе неплох. Да? То есть само по себе неплохо, что мы понимаем, как все плохо. И мы пытаемся этому как-то противодействовать. Тут не утешает нас совершенно то, что администрируют высшее образование такие же кретины, как те люди, которые организуют войны, обкрадывание населения и так далее. Да, это такая вот когорта кретинов. И то, что они имеют вес, то, что они могут определять содержание уроков, содержание учебников, содержание учебного процесса, само по себе страшно. И противоядием от этого наши студенты, откровенно говоря, не обладают. Они не знают, в какой точке им начинают врать. И они начинают думать, что все врут про все. Да? И в результате этими брызгами, так сказать, их недоверие оказывается запачкана и совершенно нормальная и достойная образовательная среда. Поэтому я очень хорошо понимаю студентов, которые уходят от, собственно, российских тем, берут что-то себе в европейских университетах, что никак не связано с Россией, что связано с какими-то другими процессами, другими странами. И таких студентов все больше. Такие студенты нам очень нужны, потому что мы по ним сверяем какие-то свои карты, по которым мы движемся. Но с другой стороны, конечно, это огромная потеря. Каждый такой талантливый студент – это огромная потеря для страны. И что говорить, да? То есть, вот, когда эти люди уходят, они уже не возвращаются. Но для, так сказать, психического здоровья большинства людей и для того, чтобы когда-нибудь со временем на территории нынешней Российской Федерации что-то такое разумное сложилось, нужно, чтобы были люди, говорящие на русском, как на родном языке, которые получили образование, получают образование в других странах, в мире. Вот я бы так ответил на этот вопрос.
Ну, я хочу обратить внимание наших зрителей, что мы говорим, вот то, что говорил сейчас Гасан, это мы говорим про свободный университет, действительно, волонтерский проект, поэтому самое время напомнить вам, что если вы хотите сохранить себя в этом мире безумия, да, то огромное количество программ и курсов на сайте свободного университета можете выбрать, там замечательный педагогический состав, поэтому сразу скажу, что мы обязательно ссылку дадим на сайт Свободного университета, чтобы люди могли там сориентироваться. Но то, что касается, в принципе, то, что я хотела у вас спросить, что такое вообще просвещение в эпоху авторитаризма? Будем говорить так мягко, но учитывая, что там уже почти не авторитаризм, там скорее это уже ближе совсем уже к диктатуре. Как меняется вот это вот мышление, естественно, язык, наша любимая тема, да? Как влияет самоцензура на преподавателя, который может быть и честный человек, и, как вы сказали, не очень-то и хочет тоже включаться в это, не хочет врать своим ученикам, но самоцензура, вот этот самоконтроль, он включается. И, как я понимаю, это незаметно происходит для самого человека, раз он уже в ловушке. А вот как вы, что вы про это скажете? Именно при авторитаризме, при диктатуре, возможно ли вообще вот это вот, ну, просвещение, если мы говорим прежде всего про гуманитарные дисциплины, а не про точные науки?
Да, это очень интересный вопрос, Ксения. Я на него У меня на него есть два ответа, так сказать. Один ответ исторический. Я надеюсь, что он будет интересен вашим слушателям, вашим подписчикам. И вам тоже, может быть, будет интересен, потому что это первый ответ. Потому что в позднее советское время, в 80-е годы, в конце 70-х, в начале 80-х годов, когда власти, идеологи и Комитет государственной безопасности почувствовали, что нет, с одной стороны, массовой поддержки этого позднего совка, а с другой стороны, есть множество исследований, новых исследований на Западе работы человеческого сознания, группового сознания, массового сознания. При президиуме Академии наук СССР был создан Совет по сознанию. Это была очень странная организация.
Там это вы правда говорите? Именно по сознанию?
Его работе, Совет по сознанию? Такие люди, как Мераб Мамардашвили, как Сергей Сергеевич Аверинцев, выдающийся физиолог Виктор Семенович Гурфинкель. Это один из создателей лунохода. И все эти люди обсуждали... Юлий Анатольевич Шрейдер, великий философ, математик, религиозный такой поэт, корреспондент замечательный Варлама Шаламова. Да? То есть это люди, каждая встреча с которыми была... Юрий Михайлович Лотман. Да? То есть вот выдающиеся люди. И их собирали для того, чтобы они могли рассказать каким-то естественникам и тогдашним, так сказать, IT-звездам, засекреченным, обращаю ваше внимание, как исторически складывалась работа человеческого сознания и можно ли на основе этого опыта исторического, ну, например, как работает в условиях без всякой письменности сознание, как вообще, как складывается мифология? Вот это был мой профиль, да? Как миф организуется, когда у человека нет письменности? Как он закрепляется, да? И все это нужно было этому совету по сознанию только ради одной цели они это делали. Им надо было сформулировать, можно ли создать такого и так обучить солдата, который находится в далеком походе и на какое-то время попадает в ситуацию, где над ним нет никакого руководства. Он сам руководит собой. Можем ли мы создать такого человека, который будет продолжать действовать по приказу, когда-то в него заложенному, совершенно самостоятельно, развив в своей голове те формы, так сказать, самоуправления, которые сложились исторически. Вот представьте себе, что примерно на этот вопрос отвечает Лотман, Аверинцев, Вячеслав Всеволодович Иванов, Юлий Анатольевич Шрейдер, да, и другие. И вывод был один. Мы участвовали в нескольких зимних школах, их проводили в разных местах Советского Союза. Я сейчас не называю живых участников. Многие из них, я думаю, услышат наш с вами разговор. Так вот, ответ на этот совершенно идиотский вопрос был один. Нет, нельзя создать такого человека. Может быть, можно такой робот создать, так сказать. Вот искусственный интеллект, может быть, справится. Но живой человек не предназначен для таких экспериментов над собой. И вот прошло 40 лет. Значит, последняя зимняя школа «Совет по сознанию», в которой я участвовал, прошла, если я не ошибаюсь, в 88 году. И ответ всегда был один, однозначный совершенно ответ. Нет, нельзя создать такого человека. И теперь представьте себе, что кто-то из офицеров вот этой службы КГБ, которая собирала все этих людей, которая тайно там присутствовала, прослушивала нас, что эти люди решили, ну вот теперь-то, когда нас обманывала вся эта жидомасонская интеллигенция, нас обманывала. А на самом деле мы знаем, что можно с помощью пропаганды вырастить прямо, ух, какое, так сказать, поколение. И вот они взялись за это дело. Вот они 5 лет насилуют две страны. Да? Одна страна – это Украина, а другая страна – это Российская Федерация. С помощью пропаганды, в основе которой, в основе любой пропаганды лежит ложь, лежит совершенно ложное представление о том, что вот Украины не существует, это, эти украинцы – те же мы, только пожиже. И вот мы сейчас их вернем в лоно нашей, так сказать, общей родины. Заведомо ложное утверждение, у которого нет никаких оснований, для которого можно найти что угодно, конечно, но в принципе это просто вранье. Другое вранье, что там вот, ну, у них там в Украине нацизм. Сразу возникает вопрос, если украинцы – это те же мы, то как же там нацизм? А у нас нет нацизма, а у них есть. То есть любой следующий вопрос разрушает все твои построения. И вот ты говоришь, мне удастся распропагандировать свое население, убедить их в том, что мы ведем борьбу за правое дело. И вот эта пропаганда воздействует примерно на треть населения. То есть примерно треть населения есть какая-то, или четверть, неважно, которая проявляет активность, которая говорит, да, мы. Другая четверть тех, кто принимает твою пропаганду, это люди, которые, например, находятся в тюрьмах, сидят там за грабеж, изнасилование, за насильственные преступления. Для этих людей такая пропаганда – это просто бальзам, потому что они говорят, да, теперь мы будем убивать не просто так, и грабить, и насиловать, а потому что у нас появляется великая патриотическая идея. Вот эта часть населения, она подпадает под эту пропаганду. Но другая часть населения не верит, конечно, этой пропаганде. Старается избежать ее, понимает прекрасно, что все это вранье и чушь. Но боится, опасается. Люди не идут на эту войну, избегают всячески. Вот пытаются как-то где-то спрятаться. Но в целом сохраняют лояльность этой большой машине государственной, потому что так привычно. Ну, это родина, это вот большой начальник приказал. Но при этом одновременно эти люди впадают в страшную депрессию, потому что они головой понимают, что это полная ахинея, это вранье. А душевные их движения заставляют их подчиняться. И вот теперь представьте себе, что этих людей все-таки каким-то образом вынуждают, ну, не знаю, надеть сапоги и погоны, куда-то там пойти. Будут ли они в состоянии действовать там вот так, как когда-то от этого совета по сознанию требовали чекисты? Не будут, потому что у них подавлена воля. Они даже понимают интеллектуально, что все, чего от них требуют, это вранье, это фальсификация, но у них подавлена воля. И из-за этой подавленной воли они находятся в таком тяжелом депрессивном состоянии. Они обижаются на Запад. Они обижают, говорят, что начинают искать оправдания. Вот если бы не было расширения НАТО на восток, да вот если бы не предлагали украинцам вступить в Евросоюз, то мы были бы братья, мы бы туда не полезли. А вот так они сами виноваты и так далее. То есть трагичная ситуация в том, что пропаганда действует избирательно. Одних она может в чем-то убедить, она может им подсказать, да, вот действуйте так, и все будет хорошо, а других она травмирует, подавляя их волю. И в этом смысле эффект от пропаганды, вот почему они так боятся, все время рассуждают про эту мобилизацию, потому что они не знают, к чему это приведет. Вот куда повернется это самая кривая, выведет, сюда или туда. Они не могут это предвидеть. И этот их собственный страх передаваемый им от их же пропаганды, превращается в такую вот петлю, которая затягивается на горле. Да? Это зрелище, вы сами видите, что происходит со всякими там Киселевыми, Соловьевыми, они просто находятся вне себя совершенно, да, от происходящего. И вот этот, есть и другие действия пропаганды, которые тоже можно рассмотреть. Да, ну, наверное, я затянул с ответом.
Да, я просто вас не перебиваю, но, безусловно, конечно же, мы как продукты советской эпохи постоянно сравниваем, что называется, что было у нас в наше время и то, что сейчас происходит. И мой вопрос тоже связан с языком. Почему именно этот язык выбрала сегодня пропаганда? Потому что если сравнить с советским временем, ну, извините, у нас интеллектуалы занимались пропагандой. И я даже себе в страшном сне не могу представить, чтобы они изъяснялись вот этим помоечным мусорным языком абсолютной подворотни, которые сегодня общаются с населением все. И пропагандисты, и чиновники, и министры, и президент, и его бывший президент. Это просто вообще, просто такое, да, как квинтэссенция сегодняшнего, да, языкового общения, я имею в виду Медведева. Значит ли это, что это сигнал, на кого они опираются, кто их главная опора сегодня в России? Или это случайно получилось, вот такая риторика? Как вы это объясняете?
Вы знаете, я это объясняю, это объяснение, может быть, скажем так, оно может кому-то показаться слишком общим, но если мы посмотрим с вами на политическую риторику, например, в современной Германии или в Соединенных Штатах Америки, да, риторика МАГА, риторика Трампа, риторика альтернативы для Германии в Германии, риторика объединение вокруг Сары Вагенкнехт. Если мы внимательно сравним это все, мы увидим там общие элементы. И эти общие элементы состоят в том, что перед нами такие движения социальные. Причем социальные движения действительно низов. Социальные движения, в которых принимают участие люди, которые никогда прежде не имели площадки для высказывания. Да? И это разные площадки. От какого-нибудь ТикТока, да, до WhatsApp, там, Инстаграма и так далее. Эти разные площадки дали голос людям, у которых не сходятся концы с концами, которые не понимают причинно-следственных связей, которые, ну, грубо говоря, зажигают газ, подносят руку, обжигаются и говорят, ну, мы так не договаривались, от чего это я обожгла руку. Так ты газ зажгла. Ты понимаешь, что вот это ты сама зажгла газ и потом поднесла руку? Ну, нет, я хотела посмотреть, как горит, как это красиво, цветное пламя. Вот я была в театре, там тоже что-то такое было похожее. Я провела рукой, ничего не горело, не болело. Почему дома у меня болит? Да? Вот так, буквально такой вопрос. А что там? А вот бензин? Да? А как? А что с бензом? Там, да? И так далее. А почему вот это так происходит? То есть человек простейшие умственные действия совершить не в состоянии. И когда эти люди вдруг оказываются вместе, они вдруг оказываются вместе. Понимаете, как в России на фронте, в Украине вместе оказываются уголовники, которых собрали из тюрьмы. Вот когда собралась эта большая группа уголовников, она не может превратиться по щелчку пальцев в группу, так сказать, апостолов какого-нибудь там нового культа. Нет, они продолжают делать свое дело, они продолжают жить своей жизнью. И, ну, к глубокому сожалению, таких людей большинство. Просто в условиях относительно дисциплинированного политического режима эти люди помалкивают, потому что они знают, что их накажут. если они будут слишком, так сказать, выступать. А тут вдруг им говорят: да вы молодцы, вот элита, вот кому не жалко страну передать. Понимаете? И в этой ситуации именно эти люди, получив голос, видят потом сами себя в своих же рилсах и опохмеляются собственным дыханием. Да? То есть вот у них: о, мы наконец-то нас слушают, да, наконец-то мы дорвались до управления. И в сущности этот человек, воплощением этого типа человека является сам Путин. Когда я вижу вот эту картинку, часто ее показывают, этот ролик, как они с Сечиным куда-то там проходят через, как в Кремль с какими-то чемоданами. И ты понимаешь, эти люди с мышлением пятикантропов, они вдруг оказалось, что они цари. Один царь там в одной области, другой царь в другой. А раз мы стали царями, так это потому, что мы действительно цари. Мы же действительно такие. И дальше происходит простая вещь. Они же продолжают пользоваться своим языком. Они не могут его изменить. Была попытка у Путина в самом начале изобразить из себя такого интеллектуала. Там Вербицкая, ректор Ленинградского университета, она себя позиционировала как наставница языка этого замечательного политического деятеля. Вот его язык, он знает этот высокий язык. А то, что это, так сказать, котяра помойный, который не знает никакого другого языка, это она не сказала. Она не предупредила, что она врет. Да? А врет она почему? Потому что она надеется на какое-то вознаграждение себе. Это, кстати, замечательно показал в «Крошке Цахисе» Виктор Шендерович. Да? Ровно четверть века назад вышел этот спектакль «В куклах», где абсолютно вся дальнейшая модель поведения Путина представлена. Вот этот низменный язык адресован огромному множеству людей, не наделенных политическим разумом, и через глумление, через такой вот обращение к самому низменному в этих же людях, получается контакт, прямой контакт. Понимаете? И самое интересное в этом глумлении – это глумление над правом. Большинство населения Российской Федерации – это люди глубоко аномичные. Они не представляют себе, что такое право. Вот эта массовая радость по поводу аннексии Крыма в 2014 году, но я ее наблюдал просто вживую на месте. И я переспрашивал людей, имевших высшее образование, как это может быть? Это же абсолютно противоправное действие. И вот этот момент такого осознания, что вообще на право мне наплевать, что право – это какие-то ваши выдумки европейские, право для слабых, оно до сих пор владеет умами большинства населения России. Тут не надо ничего говорить, что не обижайте людей, там, вот это вы там всех оптом записали, так сказать, людей, презирающих право. Ну, так есть. Так совершенно есть. Какое право, да? Закон как дышло. Или, как Козьма Прутков говорил, да, при виде исправной амуниции, как презренны все конституции. Так что здесь чрезвычайно глубокий процесс такого вот, вывертом чекистским, презрения к праву.
Гасан, ну вот все-таки все авторы, не авторы, да, а авторы, которые придумали вот этот процесс преображения, воспитания нового человека, все, которые пишут эти сценарии, они же все высокообразованные люди. Как вы объясняете, что эти люди, которые прекрасно знают правду и истории, и философии, и психологии, и вообще они прекрасно понимают, что они творят, что они делают, Как вам кажется, какие здесь могут быть мотивации? Они что, верят в это? Или как? Как вы думаете?
Ну, одна мотивация совершенно очевидна, такая вот... Я оказался здесь, я оказался в Кремле, я оказался на Старой площади. И что же, я теперь должен уходить отсюда? Что же, я должен своим пониманием перечеркнуть всю свою карьеру? Это один, так сказать, такой простой ответ на этот вопрос. Второй вопрос – это создание для себя искусственной сверхзадачи. Причем сверхзадачи в обоих смыслах. И в смысле, так сказать, Станиславского, и в смысле психологическом. Да? В психологическом смысле сверхзадачи называют такую задачу, которую ты не можешь решить, но ты оправдываешь эту свою неспособность ее решить тем, что это задача для дураков. Это вообще дурацкая задача. Это примитивная задача, слишком примитивная. А тут люди создают для себя сверхзадачу. То есть они создают для себя такую картину мира, такую концепцию, в которой их действия вынуждены, у них нет выбора. Они объявляют своему окружению, у нас теперь нет выбора. Тут с языка Путина слетела фраза, а если я остановлю войну, они же меня повесят. Угу. Да? Я уж не знаю, это действительно он это сказал или кто-то это...
Похоже на
вроде
правду.
Это реально.
Похоже да. На правду.
Это похоже на правду, это совершенно верно. То есть я не могу остановиться, потому что если я остановлюсь, то тот, кто идет за мной, просто меня раздавит. Потому что я слишком много народу за собой повел. Слишком у многих людей оказалась занавешена голова моим же знаменем. И это больше, чем страх. Это не просто страх, который там реализуется у кого-то. Это страх, на котором построено конструирование такой картины мира, в которой у меня сохраняется, за мной сохраняется достоинство. Мы это наблюдаем, знаете, на ком? Вот верный, так сказать, путинский клеврет Анатолий Чубайс. Вот он бежал из России. Он бежал почему? Он почувствовал, что лучше было бы уйти, потому что переждать что-то. Он не против войны, он не против истребления Украины. Он не выступает против этого, потому что он просто такой циничный царедворец, который думает, что а вдруг вот я кому-то еще пригожусь в хорошей ситуации, опять мне будет хорошо. В этом смысле он циничен в английском смысле слова, то есть прагматичен. Это такая прагматика. Да? Вот мы вот до этого мы разграбили Россию, мы превратили ее в военное чудовище, мы уничтожили Чечню, мы вступили в войны в Грузии, в Приднестровье. Мы все это сделали при твоем живейшем участии. А вот сейчас получилось, что не очень как-то хорошо получилось. И надо переждать, надо спрятаться. И таких людей очень много. То есть очень много людей, которые думают о себе, что я умнее всех остальных. И даже несмотря на то, что я влез в какую-то совершенно проигрышную ситуацию, я могу ее как-то пересидеть, переждать. И такие люди действительно хитроумны, они действительно многих могут, так сказать, обдурить, но страшную поступь истории они обдурить не смогут. И уведут за собой, и уводят за собой сотни тысяч людей в могилу. Это чрезвычайно такое зрелище опасное, неприятное. И быть просто свидетелем – это очень неприятно.
То, что касается перепрошивки массового сознания, то, чем, безусловно, занимаются пропагандисты и авторы всех этих пропагандистских стратегий, можно ли назвать это успешным процессом, процесс перековки? Слушайте, ну, это наблюдается не только с началом большой войны, это произошло гораздо раньше. Именно поэтому таким первым итогом этого процесса, на мой взгляд, это то, о чем вы говорили, это восторг возвращения Крыма в родную гавань. И абсолютно даже никто не помыслил о том, что это нарушение международного права, и вообще это, собственно говоря, просто захват, и все. Но к этому, значит, народ к этому разврату был уже готов. Вот как вам кажется, этот процесс перековки произошел, происходит, и можно ли уже говорить о каких-то его итогах, что они что-то уже успели сделать с обществом, с населением, скажем так, да?
Да, ну, понимаете, перековка, как мы знаем, невозможна. Вот это из известной поэтической фразы, да, гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире крепче гвоздей. Но, как известно, человек – это биологическое существо, живое, в отличие от гвоздя.
С вами бы поспорил советский драматург Николай Погодин в своей пьесе «Аристократ». Да. Он как раз нам рассказывал об успехах перековки, когда все эти бандиты превращались в порядочных, прекрасных, светлых советских людей.
Да. Ну, возможно, чудесное преображение. Это возможно, чудесное преображение. Это вполне возможно. Но перековка невозможна, потому что ты думаешь, ты надеешься, что вот у тебя какая-нибудь там Росгвардия, ты ее, значит, тренируешь. Но ты ее тренировал на гражданских лицах. Ты тренировал этих головорезов на совершенно беззащитных людях. Они научились убивать беззащитных людей, но они не научились защищать свою родину. И ты это увидишь сам своими глазами, когда на нее нападет кто-то. Потому что первыми разбегутся именно они. Мы это видели во время Пригожинского похода. Да? Как он взял Ростов и как он сидел и разговаривал с этими замминистрами обороны. Они там у него сидели как цыпочки, так сказать, на жердочке. И дальше пошел на Москву, и никто его не встретил. Пришлось уничтожать всю эту верхушку этого Вагнера самым жестоким способом. Взрывать самолет с ним и так далее. А может быть, раньше их убили, неизвестно. То есть перековка – это абсолютная иллюзия. Им кажется, что можно кого-то... Конечно, можно найти несколько тысяч, может быть, даже несколько десятков тысяч совершенно безмозглых молодых людей, отправить их в топку этой войны. Это можно сделать. Но подготовить какую-то, хоть какую-то часть населения к такому повороту, перековать их из гражданских лиц, растерянных, не понимающих, что происходит, в каких-то ничего не видящих воинов, которые в щелочку будут это из своего шлема смотреть или в прицел ловить своих врагов, ты не сможешь. Потому что эти люди не уверены в себе. И они так же не уверены в себе, как ты сам, идиот, который к этому их понукает. Это же видно в каждом выступлении этого главного, так сказать, хуйла, извините уж меня за прямое слово. В каждом его выступлении неуверенность, страх. Каждое его выступление – это мешок с ложью, который он ложками, значит, или чем-то там достает оттуда. Вот, и вот, и вот, здесь соврал. Да, соврал, но для дела. Но человек, который уверен в себе, не врет на каждом шагу, не врет каждую минуту, не юлит, как ты. А ты хочешь на этой лжи, на этом вот, на таком поведении кого-то еще и сагитировать, кого-то мобилизовать на что-то. На что ты можешь мобилизовать, когда ты сам не уверен в себе? И с этой точки зрения люди, которые сейчас этой, так сказать, вот как бы марионеткой управляют, они также не уверены в себе. Они пытаются сделать что-то, в чем сами не уверены.
Это вот, как Нарышкин, помните, ну, себя вел на том самом приводит. Совете Безопасности? Нарышкин, помните?
Да, совершенно верно. Ведь ничего же не изменилось, да.
Угу.
И поэтому есть две группы, так сказать, вот, криминальных партнеров, которые у них есть. Да? Одна группа – это вот такие бизнесмены, как какой-нибудь вот этот Стив Уитков, да? Или Трамп, которые хотят бизнес, мы сделаем, мы... пусть это все быстрее кончится, мы начнем делать уже триллионы какие-то. А другая группа – это криминалитет. Это какие-то вот особо обученные, так сказать, пригожины, какие-то особо обученные, специально обученные, особо подготовленные бандиты, которые будут сейчас дестабилизировать Европу, дестабилизировать там Канаду или еще что-то. Других союзников у них нет. Вот. И это картина, которую все видят. Понимаете? Так что здесь, как долго это будет продолжаться, совершенно непонятно. Но то, что в основе этого лежит непериковываемый человеческий материал, живые люди, которых нельзя сковать, и даже одной цепью их нельзя сковать, потому что они разбегаются, каждую минуту кто-то куда-то убегает. Вот это все невероятно интересный процесс. Как говорил один оратор, красота цветение гниющего легкого. Да? Вот мы понимаем, что это трудно сочетать. Но вот это действительно может быть эстетически красиво.
А скажите, это вообще проникает в сознание, в кожу, в мозг незаметно? Потому что, когда мы говорим про пропаганду, чтобы тоже люди понимали, мы же имеем в виду не только Киселёва, Попова и Соловьёва, Скобееву и прочую Симонян, которые криком орут круглые сутки с экрана, но и какая-то вот вся окружающая атмосфера, эти билборды, которые на каждом шагу призывающие тебя в службу по контракту, наши герои, какие-то портреты каких-то неизвестных людей в касках, открытие новых станций метро, где уже написано «специальная военная операция» на стене, и где, или когда вкрапливают этих так называемых героев СВО, преступников, в эту вот историческую канву героев России, вечных героев России и вечная им слава. И это же твое окружение. Ну и плюс к этому, конечно, и, как вы сами сказали, какие-то запретные темы, которые лучше не обсуждать в широком кругу. Насколько это действует на нормального, скажем так, человека, который скажет: «Да вы что, я всегда был против войны». Но это тоже вот эта вот привычка видеть это вокруг себя, она как-то меняет, оптику, скажем так, твой ракурс. Это действует?
На кого-то это действует буквально. Я не знаю, как много этих людей, но кто-то принимает все это за чистую монету. Таких людей очень много. И, может быть, их там, я не знаю, четверть населения. Вполне может быть такое. Но на других людей это действует подавляюще. Эти картины вызывают на многих уровнях, вызывают такое депрессивное состояние, да, потому что многим просто не хочется верить, что это возможно, да, вот что такое возможно. Кто-то верит частично, то есть кто-то думает, да, вот все-таки вот на нас, против нас сейчас все, да, вот эта вот осажденная крепость. Кто-то вспоминает Великую Отечественную войну, да, вот все эти станции метро, которые мы знаем, да, прежние, там, Курская какая-нибудь, на которых тоже какие-то танки нарисованы, да, или какие-то пушки, там, станции, посвященные артиллеристам, станции, посвященные таким-то. Но здесь есть одна проблема. И, кстати сказать, это проблема, которую хорошо понимали вот в позднесоветское время. Как-то нас погнали, значит, на какую-то демонстрацию, и я спросил, а зачем каждый раз привозят новые, вот эти новые плакаты рисуют? Чуть мы с ГИТИСом ходили на какую-то демонстрацию. Вот зачем это надо, тряпки все эти? Сделайте раз навсегда железную такую штуку, и больше не возитесь. И мне тогда объяснили так, что, во-первых, это каждый раз должно быть заново, потому что каждый должен прочувствовать, так сказать, смысл. Первое. Второе, говорит, когда у тебя все время это перед глазами, глаз замыливается, ты перестаешь видеть эту надпись, а ты должен ее каждый раз по-новому про себя, так сказать, прочитывать. И это такой парадокс. Чем больше ты вот вкладываешь в эту всем понятно лживую рекламу, тем меньше ее воздействие в конечном счете. Вот на большинство она воздействует не так, как на меньшинство. И здесь все пропагандисты действуют по принципу. Есть такой рассказ был у Менделя Мойхерсфорима, такого еврейского писателя, о человеке, который пришел в корчму голодный, и ему стали наливать жидкий какой-то бульон, такой не очень. И он говорит хозяйке: вот тут есть такие кружочки жира, за каждый такой кружочек жира я тебе заплачу грош. И она набухала туда много-много-много жира, и потом весь этот жир превратился в одно большое пятно. И он мне дал грош за одно большое пятно. Значит, вот так же действует пропаганда. Когда у тебя много разнообразных каналов, и по-разному, с разных сторон что-то тебе рассказывают, ты веришь в это. Ты можешь поверить, ну вот в это. Вот в то ты не поверишь, а в это ты поверишь. А когда в тебя с тупым видом вгоняют одну и ту же мысль, что ты великий освободитель Украины от нацизма, и ты несешь туда, значит, вот этот цвет разума и свободу, а ты знаешь сам, что ты ее бомбишь, уничтожаешь, убиваешь граждан, выгоняешь их, то у тебя в голове не остается никаких оправданий для твоих действий. Ты впадаешь в депрессию. Угу. Вот с моей точки зрения, большинство населения Российской Федерации сейчас в таком состоянии, что мотивировать его на любую войну невозможно. Его нельзя даже мотивировать на самозащиту, потому что они втайне думают, когда же черт возьмет тебя? Когда вашу власть наконец-то кто-то, какая угодно сила, сметет? Потому что все эти, вот этот депутат Черепахов, который там насиловал журавлей в Копенгагене, да, или, может быть, наоборот, это... Вот эти персонажи сами по себе – это такие карикатуры на человеческие существа, что у человека, сохранившего хотя бы остатки разума, мысль только одна – когда вы все улетучитесь куда-то, когда вас всех заберет нечистая сила, которая вас и породила. Они это знают. Они ненавидят своих избирателей потенциальных, да? Они уничтожают все человекообразное рядом с ними, да, вот это преследование яблок. Они все это прекрасно понимают, но они не могут сделать шаг назад, потому что они понимают, что их, ну хорошо, если повесят, а если четвертуют, а если съедят голодные просто съедят, да. Вы же обучаете людей людоедству, вот вас тоже могут съесть. Так что я думаю, основная беда в том, что всегда есть маленькая группа, которая идет за пропагандой. И она на своем пути наломает еще много дров.
Про Гетти вспомнили. Не могу, конечно, вас не спросить, следите ли вы за тем, что там происходит. Вся эта история с увольнением Григория Заславского, его с последующим страшным интервью, не знаю, видели вы или нет, на Царьграде, его покаяние, где он присягал войне, специальной операции, Путину, властям, где он сказал, что никогда у них не будет в институте никаких заукраинцев и никаких иноагентов, Ну и не могу не вспомнить одно из первых деяний Заславского вот в эпоху войны, когда он именно за антивоенную позицию уволил легендарного педагога Наталью Сергеевну Пивоварову, завкафедрой театроведения, которая сейчас, кстати, насколько я знаю, ваша коллега по Свободному университету.
Да, да,
и
да,
я в этой связи, да, конечно же, вспоминаю ваше признание в одном из наших интервью, когда вы сказали, что ГИТИС – это был единственный институт, в котором на меня не написали ни одного доноса. Как изменилось время? Кто бы мог предположить, что сегодня донос стал нормой, что сегодня студенты доносят на педагогов, педагоги доносят на коллег, и это действительно стало нормой. Как вы это объясняете?
Вы знаете, это очень трудно объяснить. Вообще, тут, я бы так сказал, чужая душа потемки. Мы не можем сказать, как сейчас. Мне эта трансформация Григория Заславского, она для меня трагична. Да? Я воспринимаю ее, что он был моим студентом. И мы даже планировали в 2019 году такой курс истории греческого театра в Греции вместе со студентами Вышки. Это был потрясающий проект. Поэтому мой ответ очень простой. Я не знаю, что происходит. Я не знаю, как это возможно. Я этого не знаю, просто не знаю. Это меня очень расстраивает. Я думаю, что есть одна, вот это, так сказать, объяснительная модель, которую я предложил в самом начале. Когда человек делает один шаг, потом следующий шаг, и потом понимает, что назад он вернуться не может, потому что и те, кто впереди, будут недовольны, и те, кто сзади, будут недовольны. Мы не обсуждали эту тему вот с Натальей Сергеевной Пивоваровой, мы много обсуждали ее курс, она сейчас, вот сейчас открывается как раз прекрасный ее курс, страшно интересный, посвященный русскому театру там, 19-го, начала 20 века, вроде бы историческая тема, да, то есть она абсолютно невинная тема с точки зрения... Но я прекрасно себе представляю, что в любом институте, в любом университете современной России это было бы невозможно, потому что в ее курсе обсуждаются, так сказать, критические моменты, на которых нет одного взгляда. Вот у нас с вами могут расходиться взгляды на это. И то, что она делает, это... как раз обучение критическому мышлению. И в этот момент приходят какие-то в фуражках, какие-то, значит, какие-то малограмотные люди и говорят ей, а вот это вот вы здесь поклёб на нашу армию, которая в 1856 году обороняла Крым, наш Севастополь, а вы здесь себе позволяете. Царизм – это критика власти. Это против Бога восстали, да? Вот с этими людьми никакой нормальный человек не может иметь дело, понимаете? А тут получилось так, что кто-то из нашей когорты вдруг делает этот шаг вперед. Я готов. Я готов с вами. И это, конечно, это трагично, да? То есть, когда настанет время разбора полетов, каждому придется... Ну, как-то отвечать за свои действия. Что я, почему я делал это, зачем это было сделано. Да? Это все дико совершенно, грустно, печально. И вот сейчас, ну, понятно, да, вот как многие наши общие коллеги, оказавшись в изгнании, в реально... тяжелейшей материальной, моральной ситуации где-то за пределами, так сказать, своей родины, пытаются собраться, собираются, так сказать, собирают в пучок свои мысли, собирают все свои силы и продолжают свою профессиональную деятельность. И вот к таким людям хочется идти учиться, да, как к Наталье Сергеевне и многим-многим другим, да. Потому что они сохранили какой-то стержень. Вот. И не какой-то, так сказать, так,
Гасан,
профессиональный.
Я хочу вернуться все-таки вот к этому, к доносительству, как сегодня форма, как тоже норма. Норма. Для меня это поражает, что вчера еще доносы писали только Бородин и Милонов, а сегодня это какое-то массовое явление. Да? Как это? Почему? Вот вы сказали
это про... Делается.
У меня есть такой случай. У меня мой товарищ, тоже преподаватель высшего учебного заведения, он так в студенческой среде, где-то там вот сидя с закрытыми дверями в аудитории, произнес это слово, обсуждая с группой студентов вот политическую ситуацию. На него донос написали студенты, понимаете? Сразу же. Вот да. Как? Я не понимаю. Я в советском
понимаете?
Году вспоминаю свою студенческую жизнь. Да даже в голову такое не могло прийти. Как это происходит?
Да.
Это тоже становится нормой.
Понимаете, это
я
донос.
Должен.
Да, вот, да. Понимаете, Ксения, вы говорите слово «донос», а они говорят «сигнал». Есть разница. Вот он сигнал. Сигнализировал. Потом... Еще такая вещь есть. Вот есть такое слово «искренность». Вот вы искренне, вы действительно искренне. Если вы искренне, вы должны все рассказать. Вы должны все сообщить тем людям, которые эту искренность ценят превыше всего. Потому что превыше всего чекист ценит искренность в своем... так сказать, поставщики информации. Да? Это такая... Как это действует? Ну, ты же... Ты наш человек или не ты не наш человек? Это никогда они не назовут словом «донос». Они всегда найдут формулу, которая... Вот... находит слабое место в тебе. Вот мы же все хотим правды. Ты хочешь правды, я хочу. Вот скажи правду о том, что она говорила. Не юли. Скажи правду. Будь искренен, скажи правду. А что на самом деле там сказали? А вот на самом деле сказала, ну, сказала вот так. То есть формально никакого доноса нет. Формально есть разговор по душам. А доноса нет. Вот.
Значит, перековка.
В этом смысле перековка, да, произошла. Перековка имела место, она произошла. И мы, да, причем есть еще одна сторона, понимаете, за всем этим. Например, вот мы с вами говорим сейчас, и ясно, что есть имена, которые мы не употребляем, и никогда мы не назовем их. Потому что это люди, ведущие себя самым достойным образом в тяжелейших условиях. Мы еще не знаем, как, что бы было с нами, если бы мы оказались этим давлением. Но мы с вами боимся назвать их, потому что мы не хотим, чтобы эти люди пострадали. Тем самым мы не искренне с нашей аудиторией. Да? Нам могут предъявить это как претензию.
Назовите имена, да?
За каждым действием стоит какая-то тень, которая... Ну, она связана с природой языка, да, то есть мы не говорим чего-то для того, если мы чего-то хотим, потому что мы боимся сглазить, и мы не говорим чего-то, чего мы не хотим, потому что мы боимся накаркать, да, вот не сглазить, а не накаркать. По этой части мы более-менее все суеверны, то есть разумный человек в данном случае суеверен будет. Так что, ну вот, ну просто надо понимать, что... В определенном смысле нам очень повезло, что мы оказались
на свободе.
В тяжелую годину вне пределов Отечества. Да, это везение, и мы слышим постоянные упреки. Я не знаю, я думаю, что вы слышите их еще в миллион раз больше моего. Вам легко говорить. Вы вот вне досягаемости. Ну, во-первых, кто сказал, что мы вне досягаемости? Это совершенно современные технологии позволяют вообще как угодно расправиться с человеком. А во-вторых, и это более существенно, мы все-таки это делаем, потому что мы хотели это делать, и мы оказались за пределами Отечества именно потому, что мы не хотели молчать, находясь внутри. И мы очень сочувствуем тем, кто находится внутри, вынужден молчать, не может уехать в силу каких-то причин и так не может себе этого позволить. Да, то есть мы не утверждаем, то есть, что наша позиция безупречна, морально, там, и это просто смешно говорить об этом. Да? Мы действуем в предложенных обстоятельствах и стараемся высказать то, что думаем на самом деле. Все.
Последнее. Не могу не спросить вас, как специалиста по античной драматургии и по мифологии древнегреческой. Вы смотрели «Одиссею»-то?
Да, да.
Ну, скажите, что думаете?
Ну, вы знаете, во-первых, я исхожу из того, что это фильм, снятый для человека, который, может быть, никогда этого не читал, «Одиссею», знает как-то немножко этот миф. И это произведение, вот для меня, без всякого сомнения, привлечет внимание к «Одиссее» как таковой. Да, вот есть. Это первое. Второе, что более существенно. Гораздо более существенно. Это очень современное произведение, потому что оно демонстрирует масштабы насилия, в душе современного человека. И вопрос не в том, что они построили этот фильм как такой антивоенный и так далее. Но вот это насилие. Третья вещь. Там содержатся многие элементы. Там, конечно, очень многое упущено. Опущено, понятно, да, то есть это миф этот очень разнообразный, и сама «Одиссея» – это только часть мифа об «Одиссее». Там многое пропущено, но там из того, что сказано, и это вот для меня это самое главное, наверное, невозможно слепить никакой культ воина, какого-то замечательного героя, который вот все правильно делал, может быть, немножко ошибался иногда так, в пути, но вот все сделал правильно. Наоборот, там в этом фильме ключевая фраза одна. Помнишь, вот я тебе говорила, давай брось все это, не иди ты на эту войну, беги с этой войны. Не надо. Все будут целы, и ты будешь цел. И в конце концов он как бы, ну, понятно, что это такой хэппи-энд, на самом деле он умирает в конце, но в конце они отправляются куда-то вдаль. Другой важнейший, может быть, элемент – это, конечно, женщины в этом фильме и женщины вообще в греческой мифологии. Понимаете? То есть греческая мифология в гендерном отношении – это невероятно, это просто клондайк. Потому что, и дело не только в однополых каких-то связях там и так далее, а в том, что один человек иногда выступает в роли то мужчины, то женщины. Например, Зевс. Когда Зевс убил свою возлюбленную, потому что ему вдруг сказали, что ее сын его победит, он ее проглотил. Проглотил, а она была беременна уже вот этим существом. И ему пришлось родить через голову. То есть в какой-то момент голова Зевса стала его чревом. Да, и оттуда вылезла Афина в полном вооружении, которая была, кстати, девственницей. То есть она не была ни мужским, ни как бы ни женским персонажем. То же самое с Дионисом, да, которого пришлось Зевсу зашивать себе куда-то такое в чресло, и оттуда извлекать. То есть Зевс – это и мужское, и женское существо. Да? Не надо представлять себе это. Mm-hmm. Это касается вообще всей мифологии Одиссеи. И это касается прекрасной Елены и Клитемнестры. там в этом фильме играет чернокожая актриса, играет обе роли.
Большие бои были по этому поводу.
И это были бои, так сказать, это просто смешно. Потому что первый человек, который появился в Африке, он был чернокожим. Да потом люди побелели, это все не имеет такого значения. Но в этом фильме гениально показаны вот эти два персонажа. Елена, при виде которой троянские старцы вставали и теряли дар речи, да? И Клитемнестра, который убивает своего мужа в отместку за то, что тот убил ее дочь. Вот каждый из этих эпизодов, если человек чуть-чуть задумается и начнет что-то читать об этом, он на долгие-долгие недели, а может быть месяцы, погрузится в мир греческой мифологии и страшно обогатится. Поэтому я целиком за этот фильм, я видел ваши разговоры с разными людьми об этом фильме, и многих других смотрел, да, замечательно. И Долина, и Андрея Плахова. Многих я посмотрел, и мне все это очень нравится. Мне кажется, что это замечательно. То есть вот собралась какая-то невероятная труппа совершенно. Они там почти ничего делать не должны были, просто показывать свои физиономии. И привлекло внимание к Одиссею. А мы, между тем, являемся обладателями нового перевода «Одиссеи», который сделал на русский язык Григорий Стариковский, скромный нью-йоркский преподаватель латинского языка, да? Ну, выходец из бывшего Советского Союза. Вот он сделал потрясающий перевод «Одиссеи» на русский язык. Если его прочитают, то люди обогатятся.
Ну что ж, дорогие друзья, задание на дом. Тем, кто не видел фильм «Одиссея» Кристофера Нолана, обязательно посмотрите. Если достанете новый перевод «Одиссея», обязательно прочтите. Вот у нас такое сегодня задание от Гасана Гусейнова. А я бы еще спросила бы напоследок. Мы любим очень всякие аналогии или очень любим всякие литературные ассоциации с сегодняшним временем. А я вас спрошу про античные мифы из всей мифологии, чтобы вам кажется наиболее актуальным для сегодняшнего дня. Какой бы миф вы бы посоветовали перечитать, переоценить, переосмыслить сейчас?
Вы знаете, этот миф – это миф о Сизифе. Миф о Сизифе, да, – Сизиф по одной из версий греческого мифа, Сизиф был отцом Одиссея, настоящим, не Лаэрт, а Сизиф. И вот миф о Сизифе, я бы даже, если кто-то из наших слушателей захочет прочитать совсем маленькую, совсем небольшой текст Камю, Альбера Камю, «Миф о Сизифе», а потом прочитать о Сизифе в каком-нибудь сборнике греческих мифов, да и просто в Википедии статью, то это будет очень хорошо. Потому что мы, вот люди, занятые образованием, мы продолжаем жить по этому мифу. Вот, скатывается камень, и мы вынуждены толкать его в гору, и вот толкаем, 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 хотя понимаем, что в какой-то момент он опять упадет вниз. Но так начинается и кончается каждый учебный год. Так что вот вам миф на каждый день.
Спасибо. Спасибо, дорогой Гасан, спасибо за этот разговор, и до встречи. Спасибо большое.
До встречи. Рад вас видеть.